Друзья, братья и сестры, мир Божий каждому присутствующему здесь, тем, кто присоединяется к нам в нашем поклонении Богу. Сегодня у нас есть еще одна очень хорошая возможность обратиться к Священному Писанию. Я приглашаю вас прочитать стихи послания к Римлянам, 7 глава, стихи с 13 по 17. Напомню, что мы с вами знакомимся с посланием к Римлянам, которое представляет суть Евангелия, и те вопросы, те мысли, которых мы сегодня будем касаться после прочтения текста, они как раз-таки отвечают на одну из самых проблематичных ситуаций, с которыми сегодня соприкасаются абсолютно все люди, и верующие, и неверующие по отношению Писания. Тема нашей проповеди – состояние рабства греху. Что значит быть рабом греху? Мы читаем с вами стихи. Пожалуйста, будьте внимательны к тому, что написано в Писании. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Напоминаю о том, что мы с вами продолжаем изучение послания к Римлянам, поэтому для того, чтобы более конкретно или более ясно представилась в нашем сознании картина, о которой мы говорим, все-таки желание, чтобы напомнить вам, что вы могли как минимум прочитать стихи, которые ранее написаны. Если у вас есть желание подключиться к тому, чтобы далее изучать послание к Римлянам, мы приглашаем вас на наши дальнейшие служения. В прошлый раз мы говорили на тему влияния закона на правление греха. Мы читали предыдущие стихи из этой 7 главы, и сегодня поднимаем вместе с вами очень серьезный вопрос, очень серьезный. Я его пока обозначу с простыми словами, затем мы будем вместе рассматривать. Почему вот это слово, которое все люди верующие называют Божьим словом, почему у многих верующих людей апатия к этому слову, раз, это мы говорим о верующей среде, и почему к этому же слову отторжение у людей неверующих? Это серьезный вопрос. Почему сегодня с Библией не считаются? Почему сегодня ее на всякий случай готовы дома иметь так, как талисман какой-то, как какой-то предмет заколдованный, магический? Заговорили водичку, заговорили предмет, положили вам туда, держите, пожалуйста, храните его в своем доме. Многие так относятся к Священному Писанию. Но важная деталь. Боятся открыть и прочитать. Почему? Потому что жжет внутри. А ой, как не хочется, чтобы внутри все это жгло. Вот эту мысль Павел здесь поднимает. Почему у людей противление к Слову Божьему? Почему сегодня ищут люди все пути для того, чтобы минимизировать, уменьшить влияние Библии, при всем этом быть соседом Библии? Вы понимаете, интересно, такую вот мысль. Мы хотим иметь Библию, да, мы не считаем, что это плохо, если она будет у нас, но вместе с этим мы никак не можем согласиться с тем, чтобы она оказывала на нас свое влияние. Почему человек делает грех? Это вопрос, который здесь рассматривается. Почему человек делает грех? И один очень важный вопрос, о котором мы в прошлый раз говорили, почему Божье Слово заставляет человека грешить? Мы об этом в прошлый раз говорили. Я хочу напомнить, чтобы не было у нас, если кто-то не присутствовал на прошлом служении, одну интересную мысль. Мы ее очень внимательно рассматривали. Сегодня также будем касаться. Она в чем заключается? Всем людям всегда следует помнить, что они не находятся в нейтральном положении на земле. Никто из нас не находится. Хоть вы трижды верующий, то есть в третьем, четвертом, пятом поколении, хоть вы абсолютный атеист, вы не находитесь в нейтральном положении, вы находитесь под влиянием. Под каким влиянием, вопрос другой, но человек не находится в нейтральном положении. Поэтому, когда с чем-то он соприкасается, Всегда следует помнить, что у него есть внутренний мир, который чем-то наполнен. Наполнен какими-то идеями, наполнен какими-то стремлениями, какими-то интересами. И вот с этим своим объемом информации, со своим состоянием, человек соприкасается со словом. И если это слово не на одной волне, не в унисон с внутренним миром человека, то внутренний мир начинает отталкиваться от слова и заставляет человека делать то, чтобы сохранить свое внутреннее положение. Вы понимаете, как это Писание объясняет? Это достаточно просто. Библия остается Божьим Словом, святым, праведным. Но интересно отметить, что когда человек открывает Библию и начинает о ней размышлять, вот здесь грех начинает противиться. Почему? Потому что он же живет в человеке. Библия однозначно утверждает, верите вы этому или нет, это ваше дело. Библия под ваше мнение не будет подстраиваться. Библия прямо говорит, что всякий человек приходит в этот мир с греховной природой. Адам каждому из нас ее подарил. Простите за улыбку. А эта греховная природа от самого рождения уже противится Библии. Вот в этом вся и причина, почему люди говорят, это сказки, мне это не надо, Библия это странная вещь, это евреи написали. И много причин здесь приводят, лишь бы не обратиться к Писанию. Друзья, в этом нет ничего удивительного. Абсолютно запомните, если у человека противление Библии, это, к большому сожалению, нормальное положение для человека, который живет в грехе. Друзья, запомните это. Если вы противитесь Библии, то только по той причине, что с Богом у вас нет ничего общего, даже если вы верующим человеком называетесь. Потому что человек, имеющий Божью природу, которую он получает при покаянии, при рождении свыше, это Божья природа. И эта же природа присутствует в Священном Писании. Обратите внимание, это один уровень, они в унисон работают. Поэтому рожденный свыше человек, он с большим удовольствием читает Писание, даже при том, что оно его обличает. И он это понимает, для того Писание и дано, чтобы меня изменять. Итак, это очень серьезные вопросы, которые Павел здесь открывает. И в этом суть, друзья, Евангелия. Это верующие призваны знать. Итак, первая мысль, которую мы с вами сегодня рассмотрим, Божья заповедь обнаруживает грех. Божья заповедь обнаруживает грех. Стих 13. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Павел продолжает мысль, начатую ранее. Никак, заявляет Павел. То есть доброе не может быть смертоносным, но грех, оказывающийся грехом, то есть становящийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Я понимаю, друзья, что много вопросов возникает. Верующие люди очень хорошо знаете, что именно на 7-8 главы послания к Римлянам очень много дискуссий в христианстве ведется. Очень много книг написано. И мы с вами как раз 7 главу и разбираем. И касаемся очень серьезных вопросов. Павел здесь очень прямо говорит о том, о законе, что он добрый, русское слово. Значение это полезный, справедливый. Отметить, что употребляется слово агатон на языке оригинала, которым и Бог называется. Агатон теос, Бог такой, агатос теос, Бог добрый. Потому неудивительно, что Павел говорит, что то, что получено от Бога, оно доброе. Оно имеет природу, оно вдохновлено Богом, оно сообщает Божью природу. Итак, друзья, при том, что, может быть, нам не нравится Писание, это ваше право. Но обратите внимание, как Библия утверждает об этом слове. Вот это слово, оно доброе, оно полезное, оно справедливое, даже если ты с этим не считаешься. Оно не поменяется от этого. Итак, это первая очень важная мысль, Павел утверждает, о том, что Божья заповедь обнаруживает грех, но сама по себе Божья заповедь, она добрая, она ничего смертоносного в себе не несет. В Божьем нет смерти. В Божьем нет смерти. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Павел неоднократно в этом послании употребляет слово «никак». Это исключено. И никаких исключений здесь нет. Это абсолютно истина. Божье никогда не причинит человеку смерть. Но Божье заставляет грех действовать. Отказ и нежелание знать Божьи заповеди, послушайте, друзья, отказ и нежелание знать Божьи заповеди – это отказ знать жизнь, которая дает добро, полезное и справедливое. Очень много людей сегодня ищут, нашли для себя очень хорошую лазейку. Лучше этого не знать, чтобы спать спокойно, а то много головной боли будет. Послушайте, друзья, отказ, если вы сознательно отказываетесь от Божьих заповедей, это отказ от жизни, которую Бог дает. Это жизнь добрая, полезная, справедливая. Мы с вами недавно касались текста из книги пророка Осии. Как раз хотелось напомнить эти слова. Бог прямо говорит через пророка: «Так как ты», обращается к народу израильскому, «так как ты отверг закон Бога твоего», вы помните, что дальше написал Осия? «Так и я кого отвергну? Детей твоих. Ты отверг, ты слышишь, ты отверг закон Бога твоего. За то, что ты отверг вот этот закон, я детей твоих отвергну». А теперь подумайте о том, что может наших детей защитить, если Бог отвергает их. Какую ответственность сегодня родители несут за своих детей? И в чем эта ответственность заключается? Каждый из родителей желает, чтобы дети были, возрастали правильно, чтобы были здоровыми, чтобы имели хорошую семью, хорошее образование, хороший заработок и так далее. Это хорошие желания. Но запомните одно, что это будет осуществляться, если верить Священному Писанию, это Его Слово, тогда, когда вы не будете отвергать закона Божьего. Если вы, как родители, отвергаете закон Бога, то Бог отвергнет ваших детей. И вот это так также является библейской истиной для нас. Грех, напомним, отказ и нежелание знать Божьи заповеди – это отказ от жизни. Потому что Божье всегда дает жизнь. Если человек отвергает Божье, он отказывается от жизни. На что ты рассчитываешь? Есть жизнь и смерть. Ты понимаешь, что тебе остается? Выбор слишком маленький. Отвергая жизнь, ты принимаешь смерть. Это то сознательное, что ты делаешь. И за свой выбор ты несешь ответственность. Реальная природа греха, то есть когда грех особо проявляется, реальная природа греха проявляется в противлении заповеди. Вот это надо знать, друзья. Мы много об этом говорим, но опять говорим потому, что Павел много раз акцентирует на это внимание. Грех, оказывающийся грехом, то есть становящийся грехом. Почему? Потому что посредством доброго причиняет, то есть производит. Причиняет, то есть производит во мне смерть. Грех, как противление Божьему Слову, приводит только и только к смерти. Если человек отвергает Божье Слово, помни одно, что побуждает тебя отталкивать Божье Слово? Только одно – грех. Но грех приводит только и только к смерти. Это достаточно серьезно. Слушатель, если ты отвергаешь Божье Слово, ты должен знать, почему ты его отвергаешь. Потому что ты в грехе находишься. Но ты также должен знать еще одно, что грех, который в тебе, который отталкивает тебя от Писания, он обязательно тебя приведет только и только в смерть. Пусть на этой смерти будет красивая обертка. Приходите, мы будем веселиться. Как сегодня мир завлекает. Запомни одно, конец – смерть. Вот это истина библейская. Я знаю, что многим людям не нравится это. Но у верующих людей нет права упрощать Евангелие. Иначе они будут законопреступниками перед Богом. Вот это истина евангельская. Мы идем далее. Грех, обнаруживаемый словом. Как грех обнаруживается? Когда человек читает Писание, то грех начинает действовать. Вот как он появляется, как он начинает генерировать вот эти чувства недобрые. Грех, обнаруживаемый словом, отталкивает от Писания и вместе с этим тянет за собой грешника. Вот это греховная природа, с которой каждый из нас рождается в этот мир. Люди не являются нейтральными. Запомни, дорогой человек. Ни один человек не может быть нейтральным. Он обязательно под каким-то влиянием. И эту мысль Христос развивает достаточно серьезно, но в простых достаточно словах.
То есть, повторим эту мысль, грех, он обнаруживаемый словом, отталкивает человека от слова, но вместе с этим тянет за собой грешника. Христос просто об этом сказал. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Христос принес свет, я свет жизни. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что дела их были злы. Далее. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Почему он боится? Чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его. Почему? Потому что они в Боге соделаны. Когда человек живет правильно перед Богом, он любит слово. Он тянется к слову, он живет словом. Но если у меня много причин для того, чтобы в слове не пребывать, во мне действует греховная природа, которая приведет меня только к одному, к погибели. Вот почему, друзья, заповеди не нравятся человеку. Вот почему Божьи заповеди не нравятся. Потому что Божьи заповеди являются светом для людей. Если человек отталкивается от этих заповедей, это значит, Библия оценивает его положение. Он живет во тьме. Это ясно, правда? Он не живет во свете. Бог является источником света. Слово Твое, светильник ноге моей. Если человек отталкивается от Писания, не желает изучать Писание, не желает жить в Писании, это значит, он тяготеет ко тьме, если уже не во тьме живет. То есть греховное, темное отталкивает человека от его слова. Влияние греха в человеке является главной причиной нежелания пребывать в Писании. Влияние греха в человеке является главной причиной, почему люди не хотят пребывать в Писании. Хочу обратить внимание всех верующих. Обратите внимание, не ваша головная боль, не ваша усталость, не ваша забывчивость, не ваша занятость. Грех отталкивает вас от Писания. Вот почему не хотим его читать. Это страшно, друзья, но это правда. Какое ваше отношение к Писанию? Когда вы берете в руки Библию, ваше состояние? Вы наслаждаетесь, вы предвкушаете, что вы сейчас будете с Богом через Слово общаться? Или вы думаете, об этом прочитаю в следующий раз? Какова ваша реакция? Итак, не наша болезнь, не наша забывчивость, не наша усталость, не наша занятость. Грех меня и вас отталкивает от Писания. Поэтому, если не читаю Писание, это серьезный сигнал для каждого из нас. Ты живешь в грехе. Вот так грех проявляется. Библейская заповедь вынуждает грех подниматься на его вершину. Павел пишет, так что грех, когда он соприкасается с Божьей заповедью, становится крайне грешен посредством заповеди. Обратите внимание, Бог дал Слово Свое. Именно это слово обнаруживает грех и заставляет его активизироваться, заставляет его делать все возможное для того, чтобы себя защитить. Это делает Божье Слово. Это евангельская истина. Мы об этом ранее говорили, когда касались 8 стиха, Павел писал так, «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, потому что без закона грех мертв». Проявление греха во всей его силе. Когда грех особо проявляется? Когда человек соприкасается с его словом. Хочу привести два примера. Саввул, знаете такую удивительную личность, конечно, верующий знает его больше, как Павла. Это уже его новое имя, новое служение перед Богом. Саввул. Или Саул, если уже говорить прямо, это еврейское имя. Вы помните его реакцию на весть о Христе? Вы помните, насколько он был агрессивен в том, чтобы делать боль, уничтожать, Библия говорит, влачить верующих? Ему мало это было в Иерусалиме, он решил уже быть общеизвестным и национальным героем. Он решил всех верующих уничтожать уже на огромной территории. Получил специальные документы и пошел в Дамаск. И вы помните, что с ним произошло? Вот этот, который дышал угрозой, он встречается со Христом. Которого без оружия встречает, без подписи от первосвященника встречает. Когда он увидел, он в страхе пал. И говорит, Саул, зачем ты меня гонишь? Наступило у Савла прозрение, но до этого времени он противился, смотрите, сознательно противился свету. То, что делает грех, противление Богу заставляет воевать против Бога, а человек думает, что он борется за истину. Это было Савла. Хочу привести современный пример Джош Макдауэлла, я думаю, что многие из вас знают. Молодой человек, как это известно, закончил очень престижное учебное заведение и решил посвятить свою жизнь для того, чтобы развенчать Библию, развенчать христианство и показать, что все это миф, это все не нужно, это все отсталое. Но когда он погрузился в библейский мир, он понял, что против вот этой истины, против того, что заложено в Библии, он просто не способен воевать, и он оказался пораженным этой истиной. Пришел к Богу, замечательные труды человек написал. Прозрение у человека наступило. Я думаю, что многие из вас, кто действительно встретился с Господом, могут это же самое засвидетельствовать. Какое противление было к Богу, какое противление было к истине евангельской, когда вы ее слышали. Но когда соприкоснулась душа с Богом, вот тогда стыдно вспоминать прошлое. Это многие из вас скажут. Я ошибся, это все скажут, кто действительно пришел к Богу. Стыдно вспоминать свое безумие. Но мы сегодня понимаем, изучая вот этот текст Писания, что вот почему мы противимся Писанию. Вот почему нам не хочется выполнять Писание. Потому что грех. Грех в нас действует, и он особую активность проявляет в нас. Заповедь заставляет грех действовать. Это главная причина противления Писанию. Запомните, пожалуйста, друзья, это. Когда закончится сегодняшний день, если даст Бог жизни, вы придете домой, возьмите в руки Библию. И посмотрите, понаблюдайте за тем, что у вас будет происходить. Понаблюдайте за собой. Что у вас будет происходить? Какие мысли ваши будут? Какие желания, стремления будут, когда вы будете в руках держать Библию? Вот это и будет вашим показателем. Ваше реальное положение пред Богом. И никому доказывать не надо, что вы верующий. Никому не надо доказывать. Это самый лучший тест, когда мы соприкасаемся с Писанием. Как мы к нему относимся? Вторая мысль – противоположность и несовместимость закона и плоти, стих 14. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, плотян, продан греху». Мы с вами завершаем 7 главу, несколько интересных мыслей, затем мы рассмотрим эту часть. В 7 главе 31 раз Павел употребляет слово «закон». Он добрый, он справедливый закон. И 21 раз в 8 главе Павел употребляет слово «дух». 7 глава говорит о проблеме человека во плоти. Но Бог не оставляет человека в этой ситуации. Он ведет его дальше и открывает одну важную истину, что успех твоего развития духовного не в тебе. Дух от духа – это все. Об этом будем далее говорить. Несовместимость закона и плоти подтверждается проверенным фактом. Я вот так назвал этот пункт. Несовместимость, то есть закон с плотью ничего общего не имеет. Они взаимно отталкивающие величины. Откуда мы это видим? В Библии мы читаем фразу «мы знаем». Есть два слова, которые на языке оригинала переводит на русский как «знаем». Одно слово «ойда», другое «геноска». Отсюда гностики слово. То есть геноска, когда человек обладает информацией. Здесь другое слово. Мы убедились в этом. Мы на опыте убедились. Мы знаем, мы не спорим, мы не дискутируем. Это факт. Но факт, проверенный жизнью, мы бы так сказали. И мы знаем, что мысль, которую Павел здесь употребляет, мы знаем, что закон духовен. То есть, опять интересная мысль, закон какого происхождения? Божьего происхождения. А человек плотского происхождения. Между ними никогда общего не будет. Это постоянно идет борьба. Об этом мы будем далее говорить. Заповедь или закон имеет духовное, жизнетворное, жизнь дающее начало. И это факт, друзья. При всем том, что Божьи заповеди заставляют грех действовать, об этом мы много говорили, но по сути вот эти заповеди, они жизнь человеку дают. Смотрите, что говорит Христос. Дух животворит, то есть он жизнь дает. Плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Немножко сложный даже в русском чтении текст, позвольте несколько мыслей сказать на этот счет. Слова, которые здесь, слова, это слово встречается здесь, это слово конкретно направленное. Если кто-то на это обратит внимание, есть слово «логос», то есть общая информация, есть слово «рема», то есть слово конкретно направленное. Оно не абстрактное, не так «хочешь возьми, хочешь не возьми». Это слово к каждому человеку направлено. Вот те слова, которые я к вам направляю, если уже уточнить, вот эти слова являются дух и жизнь. Вот это выражение, которое мы здесь встречаем, «плоть не пользует немало», не совсем удачно переводится смысл этой фразы следующее. «Плоть никакой пользы не приносит». Слова, которые я вам говорю, они жизнь дают, а плоть никакой пользы вам не приносит. Это интересная, друзья, мысль. Человек, живущий по плоти, он себе пользы никакой не приносит. Мы идем далее. Человек по унаследованной природе, человек по унаследованной природе от Адама противится Писанию. Павел пишет, я плотян, продан греху. Интересная мысль, позвольте немного углубиться вместе с вами в эту фразу. Рабство, вот то, что мы прочитали, эту фразу «плотян продан греху», это рабство без права выбора. Ты понимаешь, что ты рождаешься уже рабом. У тебя нет выбора. Ты в рабстве рождаешься. Это серьезнейшая мысль. Тебя продали на постоянно. Я продан, перфектная форма. Пассивный залог, перфектная форма. Тебя продали на постоянно, ты слышишь? Вот тот, кто считает, что ты умный, интеллигентный, образованный, ты рождаешься уже в рабстве, причем в постоянном рабстве. Почему об этом говорим? Писание об этом говорит, чтобы человек имел библейское представление о том, кто он, когда он к Богу приближается. Если человек это понимает, он никогда Богу в небо не будет тыкать пальцем, ты чего это там наделал? Ты понимаешь, ты раб. Ты уже раб. И упрек свой говоришь Богу, который руки к тебе протягивает, протягивает и говорит, я хочу тебя освободить. Ты даже рабство свое не понимаешь. И в этом евангельская истина, человек рождается рабом. Он находится под властью греха. Слово, вот это, которое употребляется, я продан, это слово, которое в древности употребляли тогда, когда рабов продавали. Рабов не спрашивают, хочешь, чтобы мы тебя продали? Или еще не созрел к этому. Его просто продавали, и все. И вот это слово здесь употребляется, продано, тебя не спрашивал никто. Тебя просто продали греху. Кто продал? Наследственная, греховная наследственность. Рабство. Именно рабство греху помогает глубже понять суть искупления. Я понимаю, не совсем приятные вещи, о которых мы говорим, что человек рождается с греховной природой. Он раб греха, это правда. Если человек это понимает, ему легче понять, что значит искупление. Что это значит? У тебя нет права выбора, тебя просто продали. Если тебя кто-то не выкупит, ты так останешься рабом. То есть вот это евангельская истина, что все люди рабы, они проданы греху, приводит человека к поиску, как освободиться. Есть Христос, есть Голгофа. Почему важно говорить о рабстве греху? Потому что легче тогда понимать, что значит Бог тебя желает искупить. Именно рабство греху помогает глубже понять суть искупления. Если тебя не выкупят, ты так и останешься в рабстве. А искупление совершено не по твоему желанию, а совершено только потому, что Бог тебя полюбил. Всего лишь навсего. Всего лишь навсего. Искупление от тебя не зависит. Ты раб, понимаешь, ты ничего не можешь сделать, ты в рабстве. Если кто-то тебя не выкупит, ты будешь рабом. Это библейская истина. И потому на этом фоне легче понимать безграничную любовь Бога. И понимаешь, что Боже милостивый, я раб. Помилуй меня, искупи меня. Искупление исключительно Божье дело. Рабство, порабощение греху – это главная причина противления Богу. Рабское противление ослепленного сознания. Мы много об этом ранее говорили, что рабство, оно влияет абсолютно на весь образ жизни человека. Оно порабощает его волю, порабощает его сознание, порабощает его чувства. Он полностью раб. Рабство греху – это рабство ослепленного сознания. Для отклика на Божье, чтобы человек откликался на Божье Слово, необходимо возрождение, то есть получение новой природы. Рабская природа, греховная, она отталкивается от Писания. Мы много об этом говорили. Для того, чтобы получить жизнь, новая природа должна быть. Без этой новой природы человек не будет тянуться к этой жизни. Он не будет поклоняться Богу. Он не будет преклоняться перед Писанием. Смотрите, что пишет пророк Иеремия, говоря о действии Нового Завета. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь». По какой причине? На каком основании они будут все знать меня? На каком основании? Потому что я, не ты, я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более. Печальная реальность рабства человека. Павел пишет в стихе 15, «Я не понимаю». Я не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Три очень серьезные мысли, друзья, послушайте, пожалуйста. Это касается всех абсолютно людей, и верующие обязаны об этом помнить. Павел открыто говорит, он скрывает действие этой природы, говорит, я не понимаю, что я делаю. Итак, три очень важные мысли. Первое, рабство греху. Это состояние, которое не поддается логике. Оно алогично, оно нелогично. Почему? Павел говорит, я не понимаю. Употребляет выражение, которое используется для того, чтобы описывать мыслительные процессы. Я не понимаю. То есть это в логику мою не вкладывается. Но это факт. Я не понимаю, что делаю. Итак, рабство греху. Это состояние, не поддающееся логике. Я не понимаю слово «геноска». То есть оно никак не вкладывается в мое сознание. Нигде информацию я не могу получить, чтобы объяснить, что со мной происходит. Первое. Рабство греху – это состояние, не поддающееся логике. Далее. Рабство греху – это рабство воли. Вопрос, о котором много дискутируют. Воля человека, она свободная? Павел прямо говорит, она в рабстве. Павел пишет, потому что не то делаю, что хочу. Я хочу одно. У меня планы сделать вот это. Но я делаю противоположное. Что это? Это и есть рабство. То есть оно нелогично в твоей поступке. С другой стороны, ты раб. Человек не рождается со свободной волей. Он рождается с рабской волей. Воля его в рабстве. Это важно, друзья. Он не способен сам что-то сделать. Он не способен приложить старание. Я так поднапрягусь еще немножко, у меня что-то получится. Откажись от этой безумной идеи. Евангелие тебе прямо говорит, что ты, воля твоя в рабстве. Я не то делаю, что хочу. И третье. Рабство греху – это проявление ненавистного. То есть то, что я ненавижу, что Павел пишет? Что ненавижу, то делаю. Сильнейшие, друзья, мысли. Верующие люди, те, кто считают себя верующими, может, вы не считаете себя верующими. Вот так Евангелие представляет то, как действует греховная природа. Она не поддается логике. С другой стороны, она явно, она порабощает нашу волю, и она заставляет нас делать то, что мы ненавидим. Это слова Писания. Признание реальности порабощения греху помогает правильно относиться к заповедям. Когда человек видит, что он в рабстве, вот тогда он по-другому смотрит на Божье Слово. Что Павел пишет, стих 16-17. «Уже если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Если я признаю, что я не могу себя контролировать, у меня не получается, при всем том, что я очень даже стараюсь. Вот когда человек увидит, что он ничто, он не способен поработить, или вернее победить, подавить греховное начало, вот тогда он начинает понимать, насколько Божье Слово правильное. Вот тогда только он понимает. Слово «добрый», которое здесь употребляет Павел, другое уже слово не «агатон», то есть то, которое описывает Бога. Слово «калос» – это прекрасный, замечательный, отличный. Вот когда я понимаю, что я раб, вот тогда я понимаю, насколько прекрасно Божье Слово. Вот чему Павел нас приводит. Это, друзья, достаточно интересные мысли. Признание греховного порабощения, если я признаю факт, что я порабощен грехом, открывает красоту и привлекательность закона Божьего, признание Божьей благости. Вот с чего начинается покаяние, друзья. Когда ты понимаешь не просто, что ты отдельный грех какой-то делал долгое время, когда ты понимаешь, что ты просто в рабстве находишься, вот тогда твое отношение к Божьему Слову совершенно меняется. Тогда ты тянешься к Нему: «Господи, помоги мне, я хочу пребывать в Твоем Слове». Закон хороший. Закон, идет речь о законе Моисеевом, хороший, но он не способен производить в нас святость. И в этом слабость закона Моисеева. Это, друзья, важно помнить. Закон Моисеев, о котором большую частью Павел говорит в 7 главе послания к Римлянам, 31 раз он употребляет слово «закон». Речь идет о законе Моисеевом. Закон Моисеев свят, добрый, духовный. То, как описывает его Павел. Но одна важная истина, что закон Моисеев не дает нам святости. Он не приводит нас к святости. Он не способен помочь нам освящаться. Роль закона только одна – показать Божьи стандарты и показать, что человек эти стандарты не способен выполнить. И в этом случае мы вспоминаем слова Павла, когда говорит, что закон – это детоводитель ко Христу. Вот когда ты поймешь, что ты не способен выполнить Божьи стандарты, вот тогда взоры твои будут обращаться ко Христу: «Помоги мне!» Вот тогда ты будешь нуждаться в искуплении. В этом закон действительно, по сути своей, приводит к Голгофе и тем самым выполняет свою функцию. Не зря Писание говорит: «Конец закона Христос». Божьи заповеди – это Божьи заповеди. Человек не способен их выполнить. Но неспособность человека выполнить их побуждает этого человека нуждаться в том, кто поможет ему жить правильно, то есть приводит его ко Христу. Правильно обращаться к закону, как к эталону нравственности. Это правильно, друзья. Это важно, друзья. Мы исповедуем, что все Писание богодухновенно. Богодухновенный Ветхий Завет и богодухновенный Новый Завет. Но мы говорим о том, что это правильно, что мы должны обращаться к закону. Правильно. Писание говорит, для чего Ветхий Завет написан? Павел прямо говорит, это образы, это в наставление нам написано. Правильно обращаться к эталону нравственности, то есть к закону Моисееву, но бессмысленно уповать на закон, как на источник вашего искупления. Это правильно, когда мы к закону обращаемся, когда мы видим эти заповеди, когда мы думаем об этом: не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай, почитай отца и мать и так далее. Это правильные заповеди. Но они не дадут нам спасения, друзья. Они приводят нас к Богу, потому что мы видим, что мы не способны даже эти 10 заповедей выполнить. И они приводят нас к Богу, приводят к сознанию человека, к выводу: «Господи, без Тебя я ничто. Я нуждаюсь в Твоем присутствии, я нуждаюсь в Твоем водительстве, я нуждаюсь в Твоем освящении». Коротенький вывод. Закон помогает обнаружить проблему греха и приводит человека к вопросу, как освободиться. Это то, для чего дан закон. Он обнаруживает грех, и он ставит человека перед фактом. Хочешь освободиться? Ищи выхода. Выход он указывает на Христа. Понимание закона – это понимание своей безысходности и необходимости в помощи извне. Изучая закон Моисеев, человек приходит к пониманию того, что закон добрый, но он не способен выполнить, ему нужна помощь извне. В этом роль закона как детоводителя, который воспитывает человека, слово «детоводитель» воспитывает, доводит его только до креста. Все, функция закона завершается. Это важный момент, как относиться к закону Моисееву. Это Божье слово, богодухновенное Писание, но Ветхий Завет приводит ко кресту, приводит к Голгофе, приводит к искуплению. Греховная природа противилась закону, который обнаруживал ее. Более всего, Если закону противилась греховная природа, более всего греховная природа противится благодати. Противится благодати, в которой человек получает освобождение от рабства греху. Если против закона Моисеева греховная природа возмущалась, обратите внимание, насколько сильно вот это противление Богу проявляется в человеке, когда пришел Христос. Вот почему через эту мысль легко смотреть на то, что происходит сегодня в христианских странах. Когда просто попирается Писание, когда христианские страны уже с приставочкой становятся христианскими. Идет явное отступление от Писания. Явное отступление. Почему? Потому что грех защищается. Защищает свое. Грех защищает свое. Это важно, друзья. Отношение человека к Писанию – наилучший показатель состояния человека. Отношение человека к Писанию – наилучший показатель состояния человека. Рабство греху, если человек в рабстве греху находится, он избегает, сторонится и противится Писанию. Или, если он освобожден, он пребывает в благодати, и он легко общается со Священным Писанием. Мы, друзья, подводим небольшой итог, или, вернее, повторяем то, о чем мы с вами говорили. Возьмите в руки Библию. Если желание ее читать, размышлять, попробуйте. Вот как раз-таки напоминаем о том тесте, который предложили, что вы сделали сегодня вечером. Даже не сегодня вечером. У вас сегодня между собранием будет время. Возьмите в руки Библию и задайте себе вопрос. У вас есть желание ее читать? Вы же себя же не обманете. У вас есть желание размышлять об этом слове? Что у вас происходит, когда вы держите Писание в руках? Ваша реакция на слово, как вы реагируете на то слово, которое будет в ваших руках, которое вы будете держать, и является индикатором или оценкой вашего реального состояния перед Богом. Все, друзья, никому ничего доказывать не надо. Настолько вы верующие, преданные, верные, посвященные, освященные и так далее. Никому ничего доказывать не надо. Это Божье Слово, которое несет в себе жизнь, которое вдохновено Богом, оно духовное, слова, которые я говорю вам, они суть, дух и жизнь. И вот ваше отношение к этому источнику жизни и будет показателем вашего реального состояния. Это то, к чему Павел приводит в этих размышлениях. Каково наше отношение к Писанию, друзья? Каково наше отношение к Писанию? Итак, состояние рабства греху. Это то, о чем мы сегодня говорили. Грех противится жизни, противится духу, противится Богу, противится благодати. Рожденный свыше человек любит Бога, пребывает в благодати, любит Писание, поклоняется перед Богом, преклоняется перед Писанием, превозносит Писание. Это все, друзья. Это достаточно просто. Итак, эта часть Евангелия, с которой мы сегодня познакомились, очень ясно говорит о том, почему сегодня люди противятся Богу, даже верующие. Потому что греховная природа. Всего лишь навсего. Вот это Евангелие, друзья. Проверьте ваше отношение к Писанию. Проанализируйте вашу усталость за последнюю хотя бы неделю, когда вы не хотели читать Писание. Проанализируйте всю вашу занятость. И вы реально увидите, что это всего лишь навсего проявление греховной природы. И у нас есть сегодня замечательная возможность, осознав это, нуждаться в Боге. Когда Бог показывает нам наше несовершенство через Слово Свое, у нас есть особая привилегия. Это Слово, оно способно научить и исправить нас. Поэтому Слово, которое сегодня прозвучало, я не сомневаюсь в том, что оно побуждает нас, друзья, очень серьезно смотреть на себя, понимая о том, что то, как я отношусь сегодня к Писанию, будет напрямую связано с жизнью моих детей. Если мы отвергнем закон Божий, Бог отвергнет наших детей. Это библейская истина. Почему сегодня на семью идет огромное покушение в цивилизованных странах разбить семью, разбить библейский брак, воспитывать детей, чтобы кто-то воспитывал. Друзья, обратите внимание, куда нацелился сатана? Куда нацелились силы зла? На все это, друзья, мы говорим только одно. Верующие люди, даже неверующие, мы открыто вам говорим, назад к Писанию. Это то, что поможет сохранить ваши семьи. Семьи будут здоровыми, государство будет здоровое. Это библейская истина. У нас есть что сказать сейчас Богу, друзья. Если Дух Божий побуждает вас исповедоваться, покаяться, это время для вас. Это время для вас. Исповедайтесь, очищайтесь, нуждайтесь в Боге. пока Бог дает эту привилегию слышать Слово и дает возможность исправиться. Давайте этой возможностью воспользуемся. Богу слава. Аминь. Будем молиться.